Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Музей Регенско-певческой культуры. Автор программы, заведующая студией аудио и видеозаписей Московского Свято-Данилова монастыря Татьяна Федоровна Самборская.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня опять у нас встреча с вами на программе «Музей Регенской певческой культуры». И сегодня у нас такая долгожданная встреча, потому что мы 5 лет назад познакомились на Регенском съезде с Евгенией Васильевной Синиченковой, регентом хора Крестовоздвижческого собора города Калининград и художественным руководителем и дирижером концертного хора «Радость», тоже города Калининграда. Почему долгожданное? 5 лет назад, во время съезда Регенского, мы познакомились. И как раз в то время я делала передачу о хоре «Радость» в московском хоре Татьяны Арамовны Ждановой. И вот меня удивило, что тут радость и тут радость. Значит, вот радость умноженная. Расскажите, пожалуйста, о вашем хоре и сколько лет называется радостью вот такой хор.
Ну, мы, получается, начнем сейчас как бы от самого последнего события в моей хормейстерской жизни. Это художественное руководство самым старейшим детским хоровым коллективом Калининградской области. Хор «Радость» существует в Калининграде уже 51 год. В прошлом году торжественно, большим академическим концертом мы отметили 50-летний юбилей этого очень неплохого хорового коллектива, который дал миру, России и Ленинграду очень много специалистов-музыкантов, и который до сих пор существует в нашем городе, поддерживая очень высокую планку детского хорового исполнительства. В хоре все время были сильные традиции, которые основываются на принципе, что сегодняшние дети – это завтрашние взрослые. Этому хору подбирался всегда руководитель, который мог вести этот актив вперед. И вот я его имею честь 10 лет возглавлять. Вот, собственно говоря, такая история радости. Я не знаю, кто был первичен, московская радость или калининградская, сколько им лет. Но мне кажется, что радостей много быть не может. Поэтому название это очень хорошее, оно очень подходит детям и детскому творчеству.
Можно послушать что-то, как они поют?
Да. Мы с удовольствием первым своим номером хотели бы представить вам «Маленького принца» Микаэла Таривердиева на слова Добронравова. Переложение это сделано специально для детского хора «Радость» города Калининграда преподавателем Московской консерватории кафедры хорового дирижирования Алексеем Викторовичем Левиным.
Thank you.
замечательно. Я думаю, что нашим слушателям понравилось, как детки поют. И теперь дальше расскажите, пожалуйста, о том, как вообще формируется весь репертуар, и ездили вы куда-то с этим хором, или вот так вот на месте в основном в Калининграде устраиваете какие-то хоровые фестивали и все, о деятельности вашей.
У нас учебный и концертный коллектив. Дети учатся там на специальной специализированной программе «Хоровое пение». 8 лет. Ко мне в состав они попадают в 5 классе. Кроме учебной деятельности, это несколько уроков хора в неделю, дети занимаются громадной концертной деятельностью и очень большой гастрольной. Да, мы ездим. У нас, это я расскажу далее, тяжелый такой регион в этом смысле, в смысле выездов. Особенно выездов несовершеннолетних, больших групп детей. Но мы поставили себе задачи, и раз в год дети выезжают, выезжают в большую Россию. И мы следуем этим принципам. Пожалуй, только в 2020 году мы были вынуждены никуда не ездить. А так мы постоянно раз в год совершаем путешествия. Выбираем мы разные точки. Мы посещали Санкт-Петербург, посещали Москву. В этом году нам выпала честь, и мы поехали в Артек на его столетие, на памятную столетнюю смену. 16 июня хор «Радость» в составе сводного хора Российской Федерации принял участие в большом юбилейном концерте-мюзикле «Артек. 100 лет. Дорога и детство». Это был такой спектакль. Дети получили колоссальный опыт, колоссальное количество труда, но это было очень интересно. В этом году, который мы считаем учебными годами, в этом году мы планируем выехать в Казань. Мы являемся, пожалуй, единственным концертирующим коллективом Калининграда. Неважно, что это детский хор. У нас, я далее расскажу о состоянии хорового движения в Калининграде немножко. И мы очень часто сотрудничаем с Министерством молодежной политики, постоянно сотрудничаем с Министерством образования Калининградской области, с Министерством культуры. Нас часто посылают представлять регион.
А вот скажите, у вас школа и общеобразовательные предметы, они тоже там проходят? Или они после школы идут и учатся музыке?
К сожалению, нет. Это не специализированное учебное заведение, это просто ДМШ, в которой очень развитое хоровое отделение. Да, они ходят в школу, и у нас совсем не так, как у вас детки посещают школу только в первую смену, наши дети учатся и в первую, и во вторую смену в Калининградской области, и во внеурочное время они учатся в музыкальной школе.
Это же безумная нагрузка.
Безумная нагрузка, да. Дети-труженики.
И они стремятся все, тем не менее, да?
Да, детям трудно, но то, что они получают в хоровом коллективе, навряд ли где-то они еще получат. Мы получаем колоссальную поддержку от родителей. И кто занимается своими детьми, понимает ценность этого воспитания и этого образования.
То есть дети не по подворотням,
нет, совсем бесполезно. Нет.
То есть у них они с самого раннего детства учатся ценить время. Они умеют его распределять и стремятся к тому, чтобы оно не было потрачено даром. Так?
Да, и это в том числе. Дети в хоровом коллективе, ну вот если обратиться к великим российским хормейстерам, да, хор – это прообраз современного общества, это самые знаменитые слова Георгия Струва, которые вот относятся к хоровому движению. Дети учатся принципам взаимодействия в социуме. И в хоре, когда ты стоишь бок о бок с другим человеком и знаешь все его сильные и слабые стороны, и когда ты подставляешь плечо, или закрываешь какие-то неудачи своего соседа, или наоборот, учишься на его удачах, это очень полезный социальный опыт. И дети приучаются видеть других рядом с собой. Пожалуй, это самое важное, то, что я считаю, дает именно хор. И вот это коллективное музицирование. И, пожалуй, если можно, я бы хотела проиллюстрировать эти слова произведением отцветые иконы. Это кандак из акафиста Богородицы. Он является фрагментом из литургических песнопений санкт-петербургского композитора Юрия Фалика. Произведение написано для женского хора, но вот последнее время его исполняют продвинутые детские хоры. Там две солистки, удивительно поют дети. Я это произведение исполняла и женским составом взрослого хора Крестовоздвиженского собора. Но в детях оно звучит особенно проникновенно. Поэтому вот предлагаю к прослушиванию от «Святые иконы».
Чтобы не отвлекаться сразу о детском хоре, давайте еще дальше. Вот ведь это отдаленный регион, так ведь все-таки
да.
Это когда-то, да.
Более вас, чем сейчас.
Да, и у вас, наверное, православие не так давно. Это же фактически Кёнигсберг, и там протестанты были.
Ну, знаете, создание Калининградской области в следующем году, Калининградская область будет праздновать 80-летие с момента своего создания. Мы очень готовимся в регионе отметить, даже принят специальный указ президента о праздновании этого юбилея. Очень много лет Советский Союз гордился тем, что это был самый нерелигиозный регион страны. У нас не было ни одного храма. Немцы оставили очень большое наследство в виде не только протестантских, но и католических церквей. В них в основном все советское время, до 1985 года, находились спортивные залы, учебных заведений. В нашем храме находилась фабрика орудий лова, плели сети. Многие помещения храмовые использовались как склады. А в 1985 году в Калининградской области, в городе Калининграде, был открыт первый православный приход – Свято-Никольский собор, и открывался он благодаря усилиям нынешнего патриарха, на тот момент митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Через 3 года был открыт Крестовоздвиженский собор, храм, в котором я имею честь возглавлять хоровой коллектив с момента его создания.
То есть вы знакомы с святейшим с того времени?
Да, очень давно. Мы тогда были
оба моложе. А сколько же вам лет было?
Но мне было 15 лет, когда я пришла петь на клирос. А в 17 лет уже я училась на первом курсе музыкального училища. Так получилось абсолютно случайным образом. У нас уехал регент, который возглавлял хор, и мне предложили попробовать. И вот я на первом курсе музыкального училища попробовала и осталась. И храм дал мне образование, и высшее в том числе. У нас был прекрасный настоятель в Крестовоздвиженском соборе, близкий соратник святейшего, отец Петр Бербенечук, ныне уже покойный. И этот человек очень много помог мне на профессиональном пути. Хотя никакого отношения к музыке он не имел, но его чаяниями и его заботами я закончила Санкт-Петербургскую академию культуры. В Калининграде нет высшего учебного заведения музыкального никакого. И он помог мне выучиться, продолжить мое образование, чтобы происходящее на клиросе происходило профессионально.
То есть вы уже и устав знаете, и все.
Ну да, я специально не обучалась какой-то, вот, как это сказать, богослужебным знанием. Я не получала семинарию, я не заканчивала, и на регенские курсы не ходила. Но он был очень мудрым человеком и нагрузил меня настольными книгами священнослужителя, несколькими томами. И вот они в старых изданиях, я думаю, что люди, которые имеют возраст выше 50, эти сборники прекрасно помнят, они голубого цвета, их, по-моему, 6 томов этих настольных книг, сейчас они переизданы и объединены в такие более крупные ярко-красного цвета книги, но вот они как раз мне не нравятся. А вот предыдущее первое издание, оно было очень толковым, я по ним училась. Вот он так сориентировал меня на эту литературу. Они дали то знание, которое необходимо, и я пользуюсь им до сих пор.
Немножечко еще. Дети учатся, ездят на какие-то съезды, на какие-то там фестивали и все. А вот патриотическое воспитание каким-то образом присутствует. Вот есть какие-то песни, которые они поют. Ведь кроме детских песен, кроме духовной музыки, что звучит еще у вас?
Вот возвращаясь обратно к детям, да, которые как бы являются все-таки производной от всего взрослого, вот хорового моего творчества, репертуар детского хора очень обширен. Ну, во-первых, это необходимо, и это требование программы. Мы за время учебы обязаны познакомить детей со всем пластом хоровой музыки. Это и русская духовная, это и русская классическая, это западноевропейская классическая музыка. Это переложение народных песен, которые делали российские композиторы, советские композиторы, и которых громадный пласт, дети знакомятся там с народной певческой культурой, исполняя произведения в академической манере. Громадные пласты советской песни. Но вот этого как раз в нашем репертуаре не очень много. Советской песни мы учим ее только тогда, когда у нас есть потребность или необходимость, или кто-то просит это сделать. А так мы в основном, конечно, базируемся на классике. Потому что дети очень тонко чувствуют классику, и они очень любят ее исполнять. Это и Рахманинов, это и Чесноков, Гречанинов. Мы поднимаем большие пласты, открываем даже незнакомые и забытые произведения для детского хора. Перед революцией наши композиторы Гречанинов, Калинников, они очень много сочиняли для детей. Были такие прямо целые циклы для детского мира.
У вас что-то записано?
Записано.
Можно послушать?
Ну, можно, да. Давайте тогда послушаем. Гречанинов, цикл из детского мира «Снежинки» на слова Бальмонта.
И следом давайте все-таки что-нибудь из советского репертуара, который тоже стал классикой.
Ну вот сейчас как раз я добавлю патриотической музыки нам в эфир. И в исполнении концертного хора «Радость» прозвучит прям недавно специально для него созданное попурри. Создавалось оно к 80-летию Победы и несло такую смысловую нагрузку для детей. Я очень рисковала, оно было написано по моему заказу. Песню я компоновала сама и побаивалась. В разучивании это было очень сложно. Попурри состоит из 4 базовых песен. 4 года, 4 произведения. 4 года войны. Это «Вставай, страна огромная». Все его прекрасно представляют в исполнении хора Александрова, да, в мужской группе. А здесь это досталось девчонкам. Далее следуют «Журавли». Потом идет не очень известное произведение композитора Чернышова «Памяти павших будьте достойны, люди», на слова из «Реквиема» Роберта Рождественского. И завершает все это «День Победы». Вот такие 4 песни. Попурри звучит достаточно долго. Но, надеюсь, вы дослушаете его до конца. И в Калининграде это произведение очень полюбилось. Люди, которые думают, и когда они слышат и видят это из уст детей, это производит неизгладимое впечатление.
Плачут.
Да.
Thank you.
Мы немножечко отвлеклись на детей. Интересно, вы начали рассказывать об открытии храмов. Его святейшество патриарх Кирилл, будучи митрополитом Смоленским и Калининградским, открыл немало храмов. И вы участвовали в этих службах?
Да. Как только епархия Калининградская в составе Калининградско-Смоленской епархии стала разрастаться, нужно было выбрать кафедральный собор. Сейчас кафедральным собором Калининградской епархии является собор на площади Победы в центре города, собор Христа Спасителя. У нас тоже есть свой собор Христа Спасителя. Но на тот момент, начало 90-х годов, естественно, никто даже не мог подумать, что в центре города за памятником Владимиру Ильичу может в сквере возникнуть храм. И был выбран самый большой на тот момент собор, это Крестовоздвиженский собор по вместимости людей, и он был признан кафедральным и являлся кафедральным вплоть до открытия нового кафедрального собора на площади. К нам приезжал в гости патриарх Алексей II, и у нас есть памятная икона, подаренная им в честь этой даты, и он служил как раз тогда, когда кафедральный Крестовоздвиженский собор слагал свои полномочия и передавал пальму первенства собору в центре. И за период, пока 90-х годов, владыка Кирилл, на тот момент владыка Кирилл, очень часто приезжал, и мы являлись хором кафедрального собора, мы выезжали вместе с ним в районный центр Калининградской области и открывали с ним храмы, освящали соборы, которые располагались в протестантских и католических кирхах.
Вот тут вопрос такой. Было ли противодействие протестантов и католиков?
А у нас их нет. Ведь немцы были полностью депортированы. То есть и практически советские граждане населили пустую область. И это были все русские люди, ну, нет, может, они были разных национальностей, но это были люди, которые ездили в Литву креститься и причащаться. Там был самый ближайший православный храм к нашей области.
То есть была потребность, все-таки была потребность духовном кормлении, так скажем.
И никаких противодействий мы не встречали, ну, как их не от кого было встречать. Наоборот, понятно. Все храмы населены, храмов сейчас очень много. Появились постройки уже классической православной архитектуры, и их не один, не два храма. Потому что до недавнего периода, лет 10 назад, это нужно понимать, что православная церковь располагается в Калининграде в готической архитектуре с постройки из красного кирпича. Они, конечно, совсем не похожи на
то,
к чему вы привыкли.
Да, но тут же еще акустика.
Акустически, да,
потому
они
что
богаты.
Акустически, ну, их там, наверное, очень тяжело петь, потому что очень отдача большая.
Есть очень большие соборы гулки да. Но, в принципе, немцы неплохо справлялись при строительстве храмов с решением акустических задач. Как раз сейчас, я извиняюсь, но наоборот, в новопостроенных храмах акустика страдает.
Расскажите, пожалуйста, еще о хоре Крестовоздвиженского собора города Калининграда, о его задачах и о его деятельности, так скажем. Я думаю, что они тоже выезжают куда-то. Вы мне говорили в частной беседе, что вы много ездили по Германии. Как воспринимали? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, ну вот как бы мы теперь вот в нашей беседе, немножко пятясь назад, вернулись к истокам моей творческой деятельности. Вот в 15, 16, 17 лет я начала свою трудовую хормейстерскую деятельность в хоре Крестовоздвиженского собора, будучи сначала там певцом партии сопран, а потом возглавив коллектив. И я попала в коллектив в тот момент, когда все возрождалось, когда открылись границы, когда наше географическое положение способствовало тому, что нас приглашали очень много, и кроме богослужебной практики в храме, мы достаточно часто выезжали Но так было для всей области. Нам было намного проще выехать в Польшу, Германию, которые находились буквально 30-40 километров от нас, Польша, а через Польшу и Германию недалеко. А вот в Российскую Федерацию нам было труднее доехать. Поэтому наш коллектив много гастролировал. Мы даже ездили в какие-то такие профессиональные туры. И таким образом мы несли, пропагандировали культуру, русскую православную музыку в европейской части. В настоящий момент все это понятным образом прекратилось. Но оно прекратилось, пожалуй, уже давно, потому что немцы ездили в Ленинград, а мы ездили к ним. Они искали свои дома, сохранившиеся, свои сохранившиеся улицы. А сейчас это поколение уже ушло, и так русские хоры не востребованы больше. Хор Крестовоздвиженского собора имеет большую богослужебную практику. Он сопровождает все всенощные литургии.
Большой и хор?
Хор большой, да, около 30 человек. Нам удалось сохранить состав даже в пандемию. У собора второй настоятель в его истории, отец Сергий Коротких, протоиерей. И человек очень большой собиратель. И когда была пандемия, было очень сложно сохранить состав. Но нам это удалось сделать. Мы уже очень сильно прикипели друг к другу. И нам вместе очень интересно жить. В частности, вот я вижу у вас в руках, потому что за свою деятельность в храме мы создали о себе память. Мы записали первый наш опыт записи. Это собрание 4 дисков. Идея этого собрания была записать традицию, которая сложилась в Калининградской области. Исполнение русской православной музыки. Она немного отличается в связи, видимо, с готической архитектурой, в связи с влиянием западноевропейской полифонической школы, в связи немножко с другим темпом жизни в городе. Она отличается от манеры исполнения основной России. Ну, это отмечают все специалисты и Московской консерватории, и Санкт-Петербургской. И была такая идея, запечатлеть это на диске и оставить это для потомков. Возможно, кто-то это исследует.
4 диска?
4 диска. Вот. Обиход, Рождество Христово, Великий пост и Пасха.
Замечательно. То есть все объемлюще.
Да, практически, да.
Да. Но тут у меня еще и 5-й диск ваш.
А это наш последний.
Это последний. Константин, да. Николаевич Шведов. Вот что вы можете сказать, почему вот вы выбрали этого композитора? Это композитор, в Википедию там говорят в основном о его творчестве, вот американский композитор. Но он в Америку уехал в 25-м году. А родился в 1886. Вот выбор ваш, Константина Николаевича Шведера. Он в 1913 году написал литургию святого Иоанна Златоуста, и вы ее записали. Умер он действительно в Америке, он в Америке жил с 1925 года, там много произведений написал светских, но вот это произведение, по всей вероятности, было написано тогда, когда он закончил синодальное училище. Он учился в Москве, он сам москвич, и внук его живет сейчас в Америке. Значит, архивы там. Расскажите, вы это произведение не случайно, наверное, взяли, да?
Да, конечно, не случайно.
Ну вот расскажите, почему вы...
Вот как раз, когда я училась в Санкт-Петербурге, Николай Корнев, художественный руководитель камерного хора города Санкт-Петербурга, откуда-то достал ноты этой литургии. Они были открыты миру, и они сделали первую запись. И я находилась в Санкт-Петербурге и принимала участие в репетициях, знакомилась с этой музыкой. И это было очень интересно. Музыка является проповедью православия, с моей точки зрения. Она очень тяжело исполняема в храме во время литургии. Она слишком много оттягивает на себя внимание и имеет такое концептуальное и очень всеобъемлющее содержание. но как сама за себя, если ее исполнять отдельно,
как концерт, вне,
как концертный цикл, музыка производит впечатление на уровне литургии Всеночной Рахманинова, на уровне произведений и больших циклов Баха. Эта литургия, она по воспоминаниям современников, которые слушали и рахманиновские опусы, и шведовские, очень часто сравнивается, и невозможно выбрать, что лучше. Они очень разные, но они очень достойные. Я из этого диска рекомендовала бы и настаиваю на том, чтобы прозвучало «Достойно есть». А еще я хотела бы предложить прослушать первый номер этой литургии «Великая или мирная Ектения».
Yeah.
Да, замечательно. Музыка действительно очень впечатляет, и, наверное, трудно ее исполнять на богослужениях. Что еще бы вы рекомендовали послушать нашим дорогим слушателям, которые любят нашу передачу за то, что там много музыки звучит прекрасной?
Я бы хотела предложить вниманию радиослушателей такое достаточно известное произведение, но в последнее время оно очень редко исполняется и в храмах, и я перестала слушать его и на радио. Это произведение для сопрано, соло и смешанного хора. Музыка Владислава Соколова «Под твою милость».
Вот такой вопрос. Ваши солисты, они имеют музыкальное образование?
У нас в хоре все имеют музыкальное образование. Музыкальные. Это как бы условие попадания в хор.
А у вас, наверное, конкурс?
Нет, у нас, к сожалению, нет никакого конкурса, потому что калининградская земля и хоровое движение очень обделены учебными заведениями в этой сфере. Мы, конечно, работаем над этим вопросом. Хормейстеры, которые хотели бы оставить после себя школу учеников или хотя бы какое-то наполнение в этой области. Потому что за постсоветский период мы потеряли численность нашего отделения хорового дирижирования в Калининградском музыкальном колледже. У нас очень маленькое количество мест. Поступающих тоже очень немного, качество поступающих тоже очень своеобразное. Высших учебных заведений нет, люди уезжают и вообще не возвращаются, остаются в столицах, в Москве и Санкт-Петербурге. Наша область, к сожалению, является невозвратным регионом. Даже если мы кого-то выращиваем, то к нам молодые хормейстеры не возвращаются. И такой средний возраст хорового певца или хорового дирижера, как в храме, так и в светском музицировании, ну, это 50 лет. После нас идет большущая дыра. Не знаю, как будут решаться эти проблемы после нас. Мы пытаемся. Пытаемся, инициируем создание специализированного хорового заведения, на базе которого потом можно будет открыть и высшее учебное заведение.
Пусть люди едут, зовите к себе.
Мы зовем, вот если нам удастся создать, а создаем мы с помощью вот ассоциации хоровых деятелей Российской Федерации, с помощью хоровой кафедры Московской консерватории. С помощью Соловьева Александра Владиславовича мы пытаемся создать это учебное заведение, получить на него одобрение от наших бюджетных комиссий. И надеемся, тогда мы будем воспитывать себе смену, и она будет оставаться в нашем регионе. Это трудно, понимаете, нам приходится преодолевать не то, что даже сопротивление, а какое-то непонимание. Ну, потому что это не хлеб насущный, это тоже и сейчас время тяжелое, но мы надеемся, что страна найдет резервы, потому что это касается вопроса все-таки образования детей. В таких подобных учебных заведениях учатся детки от 6,5 до 22 лет. Это полный цикл. Такое же учебное заведение, в котором учился Константин Николаевич Шведов. Также дети поступали маленькими и выпускались уже с высшим образованием. Мы, хормейстеры Калининградской области, вот представителем которых я являюсь, считаем это просто необходимым.
У нас до сих пор в Москве не создано синодальное училище.
Создано, но есть преемники, и они воспитывают. Есть. Право преемника однозначно есть. Это училище Свешникова. Вот. Тогда, как бы иллюстрируя вот эти традиции хорового образования Российской Федерации, я предлагаю послушать опус Павла Григорьевича Чеснокова, тоже выпускника синодального училища. Это «Воскресение Христово видевши» в исполнении хора Крестовоздвиженского собора города Калининграда.
Ну что же, замечательно хор поет, замечательно то, что детки ходят тоже в храм, детки концертного хора «Радость города Калининграда», они все посещают храмы вместе со своими родителями. Будем надеяться, будут достойными преемниками вашими, учениками. И давайте все помолимся, чтобы все-таки то, что вы так много желаете, чтобы исполнилось, чтобы это все исполнилось. И большое спасибо вам за то, что вы нашли время и пришли к нам.
Большое спасибо за приятную беседу. Надеюсь, я была вам полезна.
Сегодня в студии у нас была Евгения Васильевна Синиченкова, регент хора Крестовоздвиженского собора города Калининграда и художественный руководитель и дирижер концертного хора «Радость» города Калининграда. Всего вам доброго, с Богом.
До свидания.
Thank you.
Вы слушали передачу «Музей Регенско-Певческой культуры». Автор программы – заведующая студией аудио и видеозаписей Московского Свято-Даниловского монастыря Татьяна Федоровна Самборская.